все это сербы наделали в Сараево-то», — старался направить разговор Бритшнейдер. «Ошибаетесь», — ответил Швейк. «Это все турки натворили из-за Боснии и Герцеговины». И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах. Турки проиграли в 1912 году войну с Сербией, Болгарией и Грецией. Они хотели, чтобы Австрия им помогала. А когда этот номер у них не прошел, застрелили Фердинанда. «Ты турок любишь?» — обратился Швейк к трактирщику Палевцу. «Этих нехристи, ведь нет?» «Посетитель как посетитель», — сказал Палевец, — «хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво. Сиди себе в трактире и болтай, что в голову взбредет. Вот мое правило. Кто бы ни прикончил нашего Фердинанда, серб или турок, католик или магометанин, анархист или младочех, мне все равно». «Хорошо, уважаемый», — промолвил Бритшнейдер, опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадется. «Но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии». Вместо трактирщика ответил Швейк. «Конечно, потеря, спору нет, ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном, но он должен был быть потолще».
«Что вы хотите этим сказать?» — оживился Бритшнейдер.
«Что хочу сказать?» — с охотой ответил Швейк. «Вот что. Если бы он был потолще, то его уж давно бы хватил кондрашка. Еще когда он в конопишке гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы, будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью. Ведь подумать только, дядя государя императора, а его пристрелили. Это же позор! Об этом трубят все газеты. Несколько лет назад у нас в Будуевицах на базаре случилась небольшая ссора. Проткнули там одного торговца скотом, некого Вростислава Людвига. А у него был сын Богуслав. Так тот, бывало, куда ни придет продавать поросят. Никто у него ничего не покупает. Каждый, бывало, говорил себе: «Это сын того, которого проткнули на базаре. Тоже, небось, порядочный жулик». В конце концов, довели парня до того, что он прыгнул в Крумлове с моста во Влтаву. Потом пришлось его оттуда вытаскивать, пришлось воскрешать, воду из него выкачивать. И все же он помер на руках у доктора, после того, как тот ему впрыснул чего-то».
«Странное, однако, сравнение», — многозначительно произнес Бритшнейдер. «Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце с котом».
«А какое тут сравнение?» — возразил Швейк. «Боже, сохрани, чтобы я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать. Вон пан Палевец меня знает, верно ведь? Что я никогда никого ни с кем не сравнивал. Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что ей теперь делать? Дети осиротели, имение в конопиште без хозяина. Выходить за второго эрцгерцога? Что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет. Вот, например, в Зливе, близ Глубокой, несколько лет тому назад жил один лесник с такой безобразной фамилией Пиндюр. Застрелили его браконьеры, и осталась после него вдова с двумя детьми. Через год она вышла замуж опять за лесника Пепика Шаловица из Маловар. Ну и того тоже как-то раз прихлопнули. Вышла она в третий раз опять за лесника и говорит: «Бог Троицу любит. Если уж теперь не повезет, не знаю, что и делать». Понятно, этого застрелили, а у нее уже от этих лесников круглым счетом было шестеро детей. Пошла она в канцелярию самого князя в Глубокую и плакалась там, какое с этими лесниками приняла мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за ярыша, сторожа с Ражицкой запруды. И что бы вы думали? Его тоже утопили во время рыбной ловли. И от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за коновала из Воднян. А тот как-то ночью стукнул ее топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в писике вешали, он укусил священника за нос и заявил, что вообще ни о чем не сожалеет, да сказал еще что-то очень скверное про государя-императора».
«А вы не знаете, что он про него сказал?» — голосом полным надежды спросил Бритшнейдер.
«Этого я вам сказать не могу. Этого еще никто не осмелился повторить. Но, говорят, его слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил. Его еще до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. Это не было обычное оскорбление государя-императора, какие с пьяну делаются».
«А какие оскорбления государю-императору делаются с пьяна?» — спросил Бритшнейдер.
«Прошу вас, господа, перемените тему», — вмешался трактирщик Палевец. «Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности».
«Какие оскорбления наносятся государю-императору спьяна?» – переспросил Швейк. «Всякие. А напейтесь, велите сыграть вам австрийский гимн и сами увидите, сколько наговорите. Столько насочините о государе-императоре, что если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь. А он, старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание, сына Рудольфа он потерял в отсвете лет, полного сил. Жену Елизавету у него проткнули напильником. Потом не стало его брата Яна Орта. А брата мексиканского императора в какой-то крепости поставили к стенке. А теперь на старости лет у него дядю подстрелили. Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нем и начнет поносить. Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю-императору до последней капли крови». Швейк основательно хлебнул пиво и продолжал. «Вы думаете, что государь-император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. Убили моего дядю, так вот вам по морде. Война будет, это как пить дать. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка».